Бунт протеста. Почему так? Почему ты так делаешь? Почему этого грешника ты любишь? Почему ты ему дал? Вон, видишь, девчонка 18 лет едет на машине за 20 миллионов. Как она его заработала? Что ты, Господи, не знаешь, что ли? Почему ты ей позволяешь, а человек, который работает всю жизнь на работе, не так живет? Ну и дальше все по тексту слов Ивана Карамазова, который именно это и говорит, но без машины, без девушек, а в той контексте ситуации. Почему человек, не имеющий хлеба, умирает с голоду, ты видишь его и не помогаешь ему, а этот живет припеваючи, бросается хлебом, деньгами, и ты ему все прощаешь. И он придет завтра помолиться, и ты его примешь в свои обители, а этот несчастный, умирающий от рака, не познавший тебя только потому, что ему никто об этом не рассказал, почему ты ему не помог? Ведь он просил тебя. Ну пусть не так ревностно, но просил же. Ты же не исцелил его. Почему один человек приходит, сказал: «Господи, исцели меня», и уходит здоровый, а другой месяц, год колени ломает, чтобы вымолить себе исцеление, и умирает, оставляя детей сиротами? Ты же знаешь, Господи, что все это делается. Почему ты так несправедлив? Почему ты не поощряешь праведника за то, что он праведен, и не наказываешь грешника за то, что он грешен? Ведь было бы намного легче жить, если бы за каждое доброе дело человек получал награду, а за каждое злое по шапке, все бы тогда понимали, что от них требуется. Как бы нам хотелось, чтобы все негодяи были наказаны, вздел руки к небу, и все в тотчас же были наказаны. Как бы нам хотелось, чтобы все люди, которые из последних сил бьются, чтобы свести концы с концами, получили его воздаяние. Вчера мне ночью пишет человек, вот, довел меня до слез. Пишет, говорит: сегодня подхожу к храму, не у нас даже, в стране живет, не в нашей стране. Подхожу к храму, вижу на автостоянке пачку долларовых бумажек. Я прошел мимо. Ну не мое же, как я возьму? Там было долларов 500. Я прошел мимо. Он меня спрашивает, правильно я сделал или нет? Я говорю: правильно, конечно. Бог тебя наградит. Через 5 часов он пишет сообщение. Мне зарплаты обманули. Вместо положенных выдали в 20 раз меньше. Как жить, не знаю. Что мне делать? Это рассуждать легко. Когда ты видишь вот это, и там рождается у многих людей бунт. Почему так? Почему ты не дал ему денег? Ведь если ты такой всемогущий, не мог ты поощрить человека за то, что он не взял эти несчастные долларовые купюры, которые могли бы его спасти на много-много, и радость бы принесли. А ты его не только не наградил, ты его еще и наказал, получается, за то.
Он ему дал 500 долларов, чтобы в работе обманывать.
Нет. Нет, это чужие деньги. Библия запрещает их брать.
Кто-то возьмет все равно.
Кто-то возьмет, но это будет не христианин, а он христианин. Библия запрещает это делать. Он должен был взять их, найти, бегать по стоянке, искать, кто потерял деньги, и отдать тому, кому они принадлежат. Но если бы он прикоснулся к ним руками, вряд ли у него хватило бы на это силы. И то, что он прошел мимо, он совершил великий поступок. Это достойнейший из людей, я мало таких знаю. Но почему Бог его не утешил? Понимаете? Вот. И там у очень многих уверовавших, таких как Иван Карамазов, рождается бунт. Почему здесь все так плохо? Почему так несправедливо? Почему так нечестно? Почему нельзя сделать мир проще и понятнее? Ну что, трудно, что ли? Если ты Бог, ты же все можешь. Вот этот бунт зарождается в сердце только потому, что ты думаешь не о своем сердце, а о том, что происходит с людьми. Ты пытаешься вникнуть и понять их поступки, их мотивы. А почему его убили? А почему его не наградили? А почему сделалось то? Почему сделалось это? Ты что, Бог? Тебе зачем это? Бог знает, что делает. Для тебя априори верно, что Бог творит все ко благу всех. Если он так сделал, значит, из этого получилось благо. Откуда мне знать, как? А нет, я пытаюсь понять, где же справедливость? Она есть, как и милосердие. Бог все устроил, все всем дал, всем сестрам по серьгам каждый свое получит. Рано или поздно. Сейчас он получил за одно, завтра получит за другое, потом за третье. Но это не мое дело. Мое дело, как в этой ситуации исполнить его заповедь. Как мне остаться с его светом? Как мне видеть, какой я на самом деле есть? Но там вот это желание нет. Я хочу разобраться, что происходит в мире. Я хочу оправдаться, что на самом деле вовсе, Господи, я не такой плохой, как ты мне говоришь. Он говорит, да мне без разницы, какой ты. Я тебя такого люблю. Я тебя такого спасу. Тебе-то что? Он говорит, нет, Господи, мне нужна справедливость. Я не хочу, чтобы ты меня спасал из милости. Я хочу, чтобы ты воздал каждому по делам их, а не по милости своей. И пусть грешник будет грешником, как грешник и наказан, а праведник пусть будет, как праведник, отмечен. Вот этот бунт зарождается. А кто у нас отец бунт?
Дьявол.
Поэтому он и говорит, что ваш отец дьявол. И вот этот бунт, он живет внутри каждого человека. Он там живет. Но если человек борется, наступает на горло этому бунту, он всегда прорывается, Господи, за что? Зачем? Почему? Ну я же не виноват. Вот он все это давит, говорит, Господи, так надо. Ты лучше знаешь, я сам виноват. Так достойно по делам моим приемлю. Так мне и надо. Твори, что хочешь. Все равно, даже если человек пойдет в ад, это он поистине воскликнет, что ты, Господи, сделал единственное возможное. Праведнее тебя нет никого. Если ты подправил меня в ад, то значит, поистине не было никакой возможности меня спасти. Но ты все для этого сделал. Просто моя упертость, она привела к тому, что я никак не хочу тебя принимать. Вот такое состояние человека, живущего в свете. Вот про это говорил Силуан Афонский. Держи свой ум в аде и не отчаивайся. Ничего страшного нет. Никакой катастрофы. Просто мы очень сильно надеемся на себя. Но самое интересное, что Иоанн Богослов говорит это не на пустом месте. Не впервые он говорит об этом. Вот книга пророка Иеремии. 7 глава. Там есть такие слова. Ну, во-первых, там вот есть, например, я сразу прочитаю, есть такие слова замечательные. В 3 главе книги Иеремии есть такие слова, например, «Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовалась чужими под всяким ветвистым деревом, а голоса моего вы не слушали». «Возвратитесь, дети-отступники, возвратитесь, и я исцелю вашу непокорность». А в 7 главе он пишет, Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. «Исправьте пути ваши и дела ваши, и я оставлю вас жить на этом месте. Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши и дела ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, проливать невинную кровь на этом месте, и не пойдете вслед иных богов на беду себе, то я оставлю жить на месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользу. Как? Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь во лжи, кадите Ваалу и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, а потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме этом, на котором наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать такие же мерзости». Что пишет пророк Иеремия? Он говорит о том, что внутри у человека вот эта непокорность, бунтажность, она есть. И он предлагает нам ее исцелить. А эта бунтажность проявляет себя в том, что мы, уверовавшие, мы говорим, иудеи, что мы одновременно хотим грешить и одновременно хотим сознавать, что нам за это ничего не будет. Вот это же страшно. Это называется лицемерие. Вот то, что он написал. То есть мы приходим, делаем грехи, вот как там перечислены какие. Потом, после этих грехов, идем к Богу и говорим: «Господи, я пришел, я признаю, я делал грехи. Вот, но ты же меня простишь, правда? Простишь же меня? Но куда ты денешься-то? Простишь ведь? Потому что все будет, ну ты же Бог, ты должен простить. Для чего? Чтобы я это дальше делал. Ну а как? Ты же, Господи, не ждешь всерьез, что я правда хочу исправиться? Ты же не такой наивный. Ты же знаешь, я приду и дальше буду пить, гулять, нарушать посты, осуждать людей, не прощать их, злиться, раздражаться. Вот. Но ты же не веришь, Господи, что я всерьез собираюсь исправиться? Да, и я сам в это не верю. Я прихожу на исповедь зачем? А мое появление на исповеди успокаивает мою совесть. Я тебе все рассказал, ну даже не покаялся, просто рассказал. Да, Господи, осуждаю, да, не прощаю, да, раздражаюсь, да, краду, да, пью, да, чревоугодничаю, ну и что? Я каюсь, прощай. Все, я уйду из храма и буду делать то же самое этим же самым днем. Вот, включу и буду смотреть новости, судить, обсуждать, так, прикословить, злиться, ругаться с женой, кричать на детей, там, еще что-то делать. Приличное и совсем неприличное. А потом через неделю снова приду и говорю: вот такой расклад, прощай. А это изначальное лицемерие, то есть лукавство. Почему мы его делаем? Почему? Потому что в глубине души мы хотим грешить, но хотим, чтобы нам за это ничего не было. Вот и все. Мы нашли хитрый способ. Хитрый. Мы хотим, мы пришли сюда и нашли хитрый способ. Мы хотим, чтобы нам было дозволено грешить. Ну, если согрешу, всегда на исповедь приду. Но при этом, чтобы нас этот грех не мучил. Мы же ходим на исповедь. И нам должны грех прощаться, и все, меня это успокаивает. Но ведь это, если мы заглянем в самую бездну этого явления, мы увидим, что это и есть суть лукавого сердца. Чтобы не хотеть делать то, что велит Бог, но делать все то, что, за что, как нам кажется, Он нас простит. мы даже не понимаем, что соблюдаем мы посты, молимся утренней и вечерней молитвы, обязательно ставим свечи, и даже, Господи, даже причащаемся только для того, чтобы сделать то, что, как нам кажется, ему будет приятно. А раз ему будет это приятно, мы ему сделаем, что вот он требует, вот это его жертва, мы принесем ему жертву, а это даст ему возможность на наши грехи не сердиться. Но это же лукавство. Когда ребенок идет мыть посуду и говорит: папа, ты же доволен? Ну тогда дай денег. Папа дает, а что, собственно, да? Ну, но мыл-то он посуду, почему? Потому что папа дал денег. Вот. Не потому, что он любит папу, а потому, что так можно выманить деньги. Он может: папа, я сегодня получил 5, ты помнишь, обещал? Ну да, обещал. Вот, на, возьми, иди купи мороженку. О, хорошо, пошел покупать. Мы так же. Господи, я пришел, на исповедь стою, видишь? Потупивший взор, смотрю, да, я все сделал, как ты хочешь. Вот, и ты обещал меня простить, помнишь, да? Помнишь, обещал. Так что это договор дороже денег. Все, я радостный ухожу, прощенный, и теперь могу грешить дальше. Это же и есть та фарисейская закваска, которую мы в самом начале, про которую мы читали. Они знают, что они грешники, но не грешить не перестанут, не судить не перестанут. А за то, что их Бог обличает, Христос обличает за эти грехи, они его ненавидят. Вот если бы он пришел и сказал: ну, молодцы какие, а вот истинно праведные люди. Вот лучше и нет никого, не сказали, да мы за тебя горы свернем. Только почаще это говори этим негодяям. Да я всегда буду говорить там: ну вот, другое дело, мы сладим. А он приходит и говорит: нет, они, конечно, несчастные люди, но негодяи вы. Блудница не притворяется. Она знает, что она грешница и ни на что не надеется. Она не лукавит сердцу. Она знает, что ей ничего не светит. И она в этом смысле честнее, чем ты, фарисей, потому что ты считаешь, что ты не грешный. Как вот фильм какой-то был, забыл. Там взяли какой-то такой триллер, не триллер какой-то. Там взяли женщину типа грешницы, она не была грешницей, но и взяли грешницей и стали ее как бы вот допрашивать за все ее грехи. И показано, а монахи, какие, которые допрашивают грешницу, сладострастно слушают о том, как она рассказывает, что она может рассказать о своих переживаниях или о своих похождениях. Вот это фарисейство. То есть мы, конечно, не грешим, но в замочную скважину за вами подглядываем. Но сами так делать не будем. Мы, конечно, не грешники, но нам приятно посмотреть на то, как вас будут разоблачать. Во всех смыслах этого слова. Вот это лукавство сердца, при котором человек не принимает воли Божьей, не принимает, безусловно, заповеди Божьей. Что значит принять, безусловно, заповедь Божью? Христос говорит: не суди, все, я умру, не осужу. А, осудил, и что? И что? А, пустяки какие. Все же простит. Что ты сейчас делаешь? Лукавишь. Ты любишь этот грех. А Бога своего не любишь. Ибо кто любит Бога, тот заповеди его исполняет. Он про это и говорит. Если бы вы любили меня, то слышали бы, что я сказал: Господи, не буду судить. Не буду, пусть весь мир рухнет, не буду я судить. осудил. Ну и сволочи. Ну и негодяй же ты, а. Ну ты последний человек. Как ты Богу обещал не судить? Как ты можешь смотреть в глаза Богу, поднимать на икону, кто ты такой, чтобы судить? И человек рухнул перед Богом. И плачет перед Богом, потому что он клятвопреступник, потому что он гордец, потому что хуже его нет никого. И эти слезы выжигают из него, это огнем этих слез выжигается нечистота сердца, выжигается та гордыня, то лукавство, то высокомерие. И он встал после плача и говорит, ну нет, теперь точно не буду. И он идет, прижимая, зажимая зубами свой рот. Он запрещает себе думать, потому что он боится осудить. Ну, он, конечно, осудит. Но это, конечно, осудит, будет, да, батюшка, мы все грешим. Не вот этим, а будет болью для него. Опять, да что ж ты за человек такой? Да во что тебя еще бить? Да как ты вообще смеешь дышать? Ты, и смеющий судить, хотя сам хуже самого последнего грешника, вот этим покаянием, вот этим сокрушением человек выжмет из себя вот эту нечистоту, тьму вот эту, и там будет сиять свет. Но это больно, потому что этот свет, осуждения не будет, и уныния не будет. Будет простое и ясное сознание, что я действительно просто грешник, обыкновенный грешник такой. Самый вот обыкновенный. Вот. Ничем не особо не великий грешник, а просто обыкновенный. Я даже на великий грех-то не способен, потому что трус. А просто грешник. Вот. Но Бог меня любит и не отдаст меня врагу, хотя я этого и заслужил. И вот тогда наступает мир и тишина. И ты не думаешь о себе, ты просто идешь и творишь то, что должен делать. Какая разница, что там потом будет? Человек совершенно не боится суда. Он 15 лет себя судит. Он уже знает, что суда не избежать. Он неизбежен. Захочет Бог, помилует, слава ему. Не захочет, не помилует, слава ему. Ибо такое существо... по идее, и жить-то не должно. Вы думаете, из какого опыта рождаются вот эти молитвы ко святому причащению? Вы думаете, сидит там человек на Олимпе, на воздусях? Василий Великий пишет, недостоин есть небеси и земли, и сия привременные жизни, всего себя повину в греху, и страстям по работе, и твой осквернив образ. Он это что, так сочинил, как Пушкин? Или он жил, вот это, жил, и потому его молитвы живучи, и потому мы и сейчас плачем словами этой молитвы. И так же, как он, хотя, несомненно, конечно, между нами и Василием Великим бездна, вот, он был святой человек, он был девственник, он был, никогда никого не обидел, не украл, не обманул, больно никому не сделал. Но когда в тебя канет божественный свет, ты это просто видишь, ты чувствуешь. И тебе совершенно не важно, больше ты грешник, меньше грешник, ты просто переживаешь это. И потому мы читаем эти молитвы ко святому причащению, чтобы научиться чувствовать так, как чувствовали святые, чтобы потом научиться так чувствовать себя, как чувствовал Христос. Вы что думаете, он иначе чувствовал себя? Вот послание к евреям пишет, что он со многим воплем и великими слезами молился Богу и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, но страданиями навык послушанию, чтобы... усовершенствовавшись, сделавшись ходатаем для тех, кто последует за ним. 5 глава послания к евреям. Понимаете? То есть главное, что нам, вот если вы читаете богослужебные книги какие-то, особенно Триодь, просто некоторые каноны. Там есть такой образ: очисти лукавство сердец наших. Вот об этом идет. Мое лукавое сердце измени, потому что в глубине души каждый из нас лжет. Он очень хочет казаться сам себе и другим хорошим человеком, хотя знает, что он очень любит грех. Вот это лукавство надо вытравить из себя, чтобы сказать: да, я очень плохой человек, очень плохой, но я ненавижу себя за это, а Христос меня может спасти, потому что Он пришел для того, чтобы меня из этой невыносимой бездны испорченности вытащить. И тогда вы не будете никого судить. Ведь вся проблема именно в этом. Мы думаем, что есть человеческие грехи. Этот пьет, этот лжет, этот там притворяется, этот еще что-то делает, в карты играет. Когда вы увидите вот эту бездну, вы поймете, что, как говорит Псалом, нет праведного ни одного. Все согрешили. Все лишены славы Божьей. Все нуждаются в исцелителе. И вы пойдете, как человек по жизни, вы пойдете, чтобы обнимать каждого человека, бедолага. Как жалко мне нас. Ты только не унывай, только не отчаивайся, ибо Христос пришел нас спасти. Не вешай нос. Я-то был в таких безднах, куда тебе еще не дано сойти. Не переживай, Бог вытащит. Он любит нас. Он есть любовь, Он пришел, Он-то знает, от чего Он нас пришел спасти. Он-то знает, насколько испорчены наши сердца. Он-то знает, в какую бездну мы все провалились. И Он-то пришел нас вытащить, сознавая, что Ему самому придется претерпеть для того, чтобы вытащить нас. И когда мы начинаем это чувствовать, да, больно, да, страшно, да, стыдно, но потом наступает день, когда тебе становится, в принципе, ну не то, что все равно. Тебя это просто не беспокоит уже. Ты понимаешь, что все в руках Его. Кого помиловать, помилую. Кого ожесточить, ожесточу. Мы должны просто до бесконечности смириться. Научитесь от меня, я как кроток, я смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Примите это смирение, примите, научитесь ему, и вы сможете не думать о том, что будет с вами, а думать о том, как облегчить все же, как облегчить жизнь другим людям.